Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $4.99 each with a digital coupon. Then get one-pound packages of flavorful 80% lean Angus ground beef chuck for $3.99 each, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Для меня материнство — это было типа такая бизнес-вумен с ребенком, все у него классно, все получается по работе и получается с ребенком. Ну, это какой-то идеальный, наверное, недостигаемый образ мамы.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Елизавета Просилкова, основательница карьерной платформы по поиску работы за границей EP-Advisory.
Время меняться и менять мир с сильными и по-настоящему полезными проектами. МЭЦ – международная креативная школа и бизнес-лаборатория. Здесь учатся придумывать, упаковывать и продвигать бизнес. А еще осваивают новые навыки. Сейчас можно выгодно прокачаться в диджитал, маркетинге, пиар, копирайтинге, стратегии, SMM и креативном мышлении. Можно выбрать актуальное направление, формат и учиться в своем темпе. На сайте metscourses.com доступны большие и маленькие курсы, лекции и воркшопы со скидкой.
Лиза, привет.
Привет.
Дай нашим слушателям, пожалуйста, небольшой контекст про себя. Вообще, ты кто ты, откуда ты, чем ты занимаешься, где ты?
Да, я основательница компании, карьерной платформы по поиску работы за границей, EP-Advisory. Я в Лондон переехала в 2008, там прожила 10 лет, и потом переехала в Германию. Сейчас нахожусь в Германии. Я мама полуторагодовалого мальчика Лео. Вот, в принципе, все, наверное.
Вот в этом всем рассказе, где для тебя была самая сложная точка?
Я вообще такой человек, который любит много и классно работать, поэтому все, что касается моей карьеры, работы, все сложные, а-ля невозможные вещи, куда ты суешься, тебе это не надо, это не получится и так далее, я, в принципе, делаю, и с этим проблем у меня нет. Наверное, проблема сложности, не проблемы, да, я к провалам отношусь так же, как многие из твоих гостей, мне кажется, это какой-то такой опыт, который к чему-то потом ведет. Для меня эта сложность была, я бы сказала, в материнстве, как ни странно. С бизнесом тоже было очень много всего. У нас, мне кажется, 2021 год, я могу его официально назвать самым большим технологическим провалом компании EP-Advisory. Это был год, когда мы запускали новый сайт, который у нас больше года был с задержкой, когда мы создали два технологических решения, которые абсолютно провалились и не выпустились, и ничего с ними не случилось. Поэтому в EP-Advisory у нас тоже много всяких было вещей, но психологически, физически, эмоционально максимально сложно мне было вот после рождения ребенка. Ну, в принципе, и до, вообще все, что связано с материнством, для меня было таким самым сложным преодолеванием, наверное, если так это можно назвать.
В чем заключалось преодолевание?
У меня вообще началось все с замершей беременности, не знаю, знаешь ты это, что это такое, и потом была психотерапия почти двухгодичная, чтобы все это проработать. Но при этом, несмотря на все это, у меня в основном психотерапия была на тему моих каких-то загонов и программ, как сложно забеременеть, какие сложности бывают при беременности, но как-то дальше у меня мысли туда не заходили. Там все мне казалось вообще супер классно, и когда мне говорили, ой, у тебя не будет времени спать, есть и пить горячий кофе, я говорила, слушай, ну, у меня сейчас нет времени спать, есть и пить горячий кофе, потому что я так увлечена работой, и мне все так кайфово, я много чего делаю интересного. Но сложность оказалась не вот как раз-таки не в этом, не в отсутствии времени, отсутствии еды и сна. Сын у меня очень плохо спит, просто очень плохо до сих пор. Но для меня самое сложное было то, что я безумно люблю свою работу, я безумно люблю свою команду. У нас очень крутой продукт, у нас очень крутые клиенты, и мне хочется этим заниматься много. Я не могу это делать сейчас с маленьким ребенком. Он в августе, вот на следующем месяце пойдет в садик, и я надеюсь, что ситуация поменяется. Да, у нас няня и мама, то есть помощи много, но все равно, если сравнивать, как было и как сейчас, это, конечно, кардинальная разница. Плюс я очень люблю быть одна. Я кайфую путешествовать одна. Я кайфую, там, не знаю, в рестораны ходить, куда-то ездить одна. Я прям вот кайфую от этого. Понятно, что с маленьким ребенком, даже с нянями и так далее, с мамами, количество времени одно, оно просто катастрофически маленькое. И вот это для меня прям очень сложно.
Какую работу ты в своей голове проводишь? Что ты себе говоришь для того, чтобы в этой какой-то реальности как-то уместиться?
Одновременно с тем, как я рожала, я запустила второй бизнес. У нас такая take a step back, это VP Advisor. Мы проделали очень крутой ребрендинг, нам делала стратегию, бренд-стратегию моя знакомая Аля, и она сделала такой нам крутой ребрендинг. Она сделала нам бизнес-стратегию, бренд-архитектуру новую. Там мы делали фотошут в Лондоне, просто офигенный, там с 15 моделями. У нас было столько всего, все было такое exciting. Я так кайфанула от работы в бренд-стратегии, что мы такие, слушай, давай сделаем бизнес на эту тему, это же крутая штука. И это был вот как раз 21 год, я на тот момент уже была беременна, я такая, ну, чего, один бизнес-то уже есть, ну, второй давай открывать. И мы прям серьезно к этому подошли, мы сделали рабочую визу Али, она из Москвы переехала в Лондон, мы сделали лицензию компании, все как бы отлично, и в декабре она переехала в Лондон. И в январе я родила на месяц раньше, чем должна была. И вот этот вот первый полгода маленький ребенок, недоношенный, моя любимая IP-Advisor, которую я люблю всем сердцем, и новый бизнес Horde, который такой супер exciting, что-то такое интересное, меня просто убило. И я в августе села с Алей и сказала: Аля, слушай, мне офигенно кайфово с тобой работать, мы классно развиваем бизнес, он классно идет, все супер, но я не выношу. То есть в этом случае мне нужно сделать выбор. Для меня IP-Advisor — это в том числе какой-то такой ребенок первый, который у меня есть. Есть Лео, и поэтому, к сожалению, мы вот приостановили работу Herd для того, чтобы я хоть как-то могла себя ощущать, потому что я помню, ко мне приехала мама. У меня мама с нами живет 3 через 3 месяца по визе, так можно, в Шенгене, в Германии. То есть она на 3 месяца приезжает, на 3 месяца уезжает. И вот она как-то однажды приехала прямо перед этим временем, она говорит: Лиз, ты вообще типа не в себе. Ты там что-то пытаешься тут бегать, тут бегать, тут какие-то звонки у тебя, 4-часовые воркшопы, тут у тебя ребенок, как бы что-то с тобой точно не так. Так, я это точно в этот момент понимала. Сложное было решение, потому что, как я сказала, нам очень нравилось и вместе работать. Ну, так случилось. То есть это был один из шагов. Дальше, конечно, делегирование максимальное по работе. Мне очень повезло, ну, в том числе это и моя работа, что я нашла такую команду. У нас очень много очень талантливых людей, которым можно доверять какие-то вещи. Очень много самостоятельных людей. Я за то, чтобы, знаешь, там не смотреть каждую секунду, что человек делает, и микроменеджмент, а набирать тех людей, которые готовы брать ответственность за свою работу и по-взрослому относятся к работе. Вот. Поэтому здесь мне было классно, что можно было делегировать. Очень много работы в голове. Я поняла, что у меня очень много всяких гнобящих себя мыслей постоянных, которые я прямо сейчас, в том числе после психотерапии, контролирую, пытаюсь освободиться от этого. Быть очень много в моменте. То есть вот сейчас я с ребенком, сейчас я не отвечаю на имейлы в телефоне, я не что-то пытаюсь придумать в голове. Я вот сейчас с ребенком. Сейчас я закончила с ребенком, я на работе. Вот здесь я фокусируюсь на работе, не отвечаю тоже на 25 имейлов. Тут у меня поп-ап, тут у меня открылся имейл, здесь у меня документ, здесь у меня то. Как бы one at a time. И мне вот это помогает максимально.
А у тебя мелькали мысли в духе, блин, типа, зря я решила вообще родить, стать матерью? Вообще, что я сделала?
Нет, ту любовь, которую я испытываю к своему сыну, я вообще ни с чем не могу сравнить. И я бы никогда в жизни не сделала ничего по-другому. И в этом, наверное, и сложность, что я не могу сказать: ой, блин, все, я жалею, все плохо и так далее. У меня здесь любовь, и вот разорваться хочется, но от этого сложно. А так, замечательный ребенок, он очень активный, знаешь, мне все говорят, он супер такой, все, что он хочет, он будет добиваться. И я, знаешь, говорю: ой, боже мой, вот он хочет взять там что-то, перелезет через все, его надо постоянно поддерживать, там что-то, чтобы он не упал. И все такие: ну, наверное, на родителей похож ребенок ваш. Я говорю: ну, возможно. Но мы как бы с мужем достаточно спокойны. Он тоже очень любит один находиться, то есть как-то у него там какие-то свои хобби есть и так далее. А ребенок у нас такой, ух, энерджайзер во всех смыслах.
Успокаиваешься себя тем, что станет легче. Вот он пойдет, не знаю, в школу, я смогу нормально работать.
Вот буквально пару дней назад сидели вечером с мужем и обсуждали такую вещь. Он пойдет в садик 15 августа, там будет несколько недель такой привыкательный период, когда он там ходит сначала по 1.5 часа, потом по 2-3. И мне Филипп говорит: Лиз, а что ты собираешься делать с 7 часами экстра в твоем дне, которые у тебя появятся? Я такая: 7 часов экстра? Ну, типа, он будет каждый день 7 часов, я понимаю, что там болеть сидеть будет и так далее. И он такой, вот представляешь, до Лео у тебя было 12 часов, да, в дне, ну, предположим, ты там что-то делала. Сейчас у тебя Лео, вот сейчас, например, последние 2 недели у меня все болеют ковидом, и я была 2 недели абсолютно наедине с ребенком 24/7. И то есть у тебя вот типа shift 12 часов, ты постоянно с ребенком, ты там пытаешься работать ночью, вечером, где-то, когда он спит, а теперь у тебя будет 7 часов, полных 7 часов, когда ты можешь вообще... И для меня это, знаешь, это просто то, что я когда-то делала, я теперь засовываю в 3 часа, а у меня будет 7, и что я буду с этим временем делать? Это очень круто, и это просто дает огромное количество заряда. И, ты знаешь, я помню, когда в самом начале смотрела какого-то блогера в Инстаграме, она сказала, что станет легче. Оно стало легче. То есть 1,5 года 100% стало легче. То есть мне намного больше нравится вот эта активная стадия, когда он там играет, что-то делает, с ним можно взаимодействовать, он тебе показывает эмоции, он с тобой уже по чуть-чуть разговаривает, он вообще замечательный. Конечно, потом будет садик, потом будет школа. Ты сейчас меня немножко смутила, школа, и у меня почему-то между школой и сейчас был еще садик, от которого станет легче. Вот, но да, я думаю, что так и будет.
Есть ли такие штуки, в которые ты сейчас в роли мамы видишь не от себя, а повторяя штуки, которые тебе твоя мама дала, тебя воспитывая? Привычки, повадки, не знаю, еще что-то?
Ну, в принципе, у меня мама супер хорошо, никакого абьюза у меня не было со стороны мамы, она всегда была очень поддерживающая, давала мне кучу свободы, поэтому я, наверное, не могу сказать, что я что-то вижу в себе, что там она делала и мне не нравилось. Нет, вот этого я не вижу, но я могу сказать одну штуку, которая для меня была абсолютно новой, которая открылась для меня только в материнстве. Это будет звучать, наверное, страшно, но это гнев. Я до Лео, вот гнев, прямо вот такое вот ощущение, которое вот тебя обволакивает полностью, вот такое не испытывала. То есть у меня не было ситуаций, в которых я бы вот так себя чувствовала. А сейчас это всегда в одно и то же время, когда вот ты укладываешь ребенка спать, а он не хочет спать, и он час занимает, чтобы уснуть. Я понимаю это почему, потому что я хочу свое время, я хочу быть одна, я уже как бы закончила это, там, этот шифт, я укладываю ребенка, и это прям вот такое совершенно новое для меня чувство, с которым я сейчас работаю тоже. Пытаюсь регулировать это своей реакцией, что я делаю с этим чувством, как я его оставляю в себе, вот так вот сказать, по крайней мере, перед сыном.
Я вот про себя вне контекста материнства заметила, что я, вот если мне, я никуда не спешу, мне ничего не надо, у меня никаких дедлайнов, то я могу очень много выдерживать. Что-то идет не так? Ну ладно, посидим. Но если при этом кто-то тебя ждет, не знаю, на звонке, нужно кому-то что-то отправить, нужно что-то сделать, ты понимаешь, что осталось 20 минут, а теперь 19, а теперь 18, вот тут я могу превратиться в просто ужасного человека, который обязывает все.
Вот, вот примерно так и есть. Ты понимаешь, что он не, в этом не виноват, это такая у него там нервная система. Ты просто пытаешься там дышать и выходить из комнаты, чтобы вернуть себя в правильное, спокойное, сбалансированное состояние. Но это примерно то же самое. Это про дедлайны, это про какие-то вещи, которые ты хочешь делать, но не можешь, или там по каким-то обстоятельствам внешним.
Мы уже начали немножко об этом говорить, но можешь еще немножко рассказать о том, в каких моментах разошлись твои ожидания? Как ты себе представляла будет? Ну, ты сказала, что не очень типа представляла, да? Но все равно, наверное, у тебя была идея, как будет выглядеть твое там материнство. Красивая колясочка, модные шмотки.
Для меня это было, ну, как бы я сразу знала, что у меня не будет никакого декрета, у меня его не было. Я родила в этот же день, переписывалась там со своей ассистенткой, что делать, какие. Понятно, у нас изначально моя задача в P-Advisory была выстроить команду таким образом, чтобы мы все работали дистанционно. И чтобы у нас не было никаких привязок к локации, у нас там люди в 15 странах живут. Поэтому мне не нужно было ни на какие встречи бежать онлайн, да, плюс эта пандемия была еще лучше, вернее, офлайн, осталось все онлайн. И для меня материнство это было типа такая бизнес-вумен с ребенком, все у него классно, все получается по работе и получается с ребенком. Ну, такой какой-то идеальный, наверное, недостигаемый образ мамы. Вначале, на самом деле, было так, потому что ребенок вначале-то спит. Ну, он реально много спит, и все у него прекрасно. И ты можешь делать 4-часовые воркшопы, ты можешь участвовать в каких-то звонках с клиентами и так далее. А сейчас, когда он активный, когда он спит час всего в течение дня, то ты не можешь это делать. И вот где совершенно другие ожидания. Плюс, конечно, играть с ребенком скучно. Я думаю, что у тебя много уже гостей про это говорили, девушек, женщин, да, потому что ты совершенно на другом уровне находишься, тебе интересны разные вещи, и я, в принципе, к этому окей отношусь, но придумываю себе какие-то решения проблем, какие-то активности, где я бы хотя бы была чуть более заинтересована в этом, или аутсорсу это кому-то, но это скучно. Очень много появилось таких маленьких микрозадач в голове, которые постоянно нужно держать, это вот такой лоуд, который у тебя в башке, там, а вот это у него есть, а еда у него не закончилась, а памперсы, а что, а к врачу, а к нам сюда, то есть ты это делаешь по работе, а тут тебе еще фигак, и сверху добавилось еще по ребенку, это тоже такое вот то, что ты, о чем ты не планируешь и что ты не думаешь. ГВ, я думаю, такая тема очень... Никто об этом не говорит, не всегда. Мне все пугали родами, я роды вообще не боялась. ГВ вообще ужасно у меня было, просто ужасно.
ГВ — это грудное вскармливание?
Да. Если у кого-то есть возможность нанять консультантов, которые будут с самого начала помогать, для меня это прям был ужасный опыт.
В чем ужас опыта?
Вообще ничего не получалось. У меня ребенок недоношенный был, у меня были там какие-то свои физиологические особенности, которые сложнее было кормить. И в итоге я там не кормила, как бы сцеживала молоко, кормила через бутылку, и в какой-то момент просто у меня уже все болело, там маститы, не маститы, и я просто прекратила. Поэтому это тоже вот это такой, знаешь, провал материнский, когда ты сидишь. Я помню этот день, когда я сидела на диване, приняла решение перевести на искусственное вскармливание, и я прям чувствовала себя отвратительной матерью, которая не смогла дать недоношенному ребенку достаточно витаминов, которые есть в молоке, которые самые важные и самые лучшие для ребенка. Но что интересно, с момента, когда мы его перевели на прикорм, на вот смесь, он просто за секунду набрал вес, прекрасно себя чувствовал, и все у него было вообще отлично. То есть это такие твои собственные загоны, и, конечно, мне было стрёмно, то есть вот эти все форумы, какие-то аккаунты, которые там «Вы что? Нельзя! Это ужасно! Ты должен там через пот и кровь». У меня подруга говорит, положить себя на алтарь материнства. Вот, типа, ты должен с этим ГВ. Но меня хватило на 2 месяца, и все. Ну, и вот сейчас, конечно, надо было это делать раньше, надо было это делать более уверенно, и я бы себя лучше чувствовала совершенно точно.
Звучит так, как с этим, знаешь, за руку, за всем этим опытом идет такое еще огромное, не знаю, чувство вины, что ты как будто бы все делаешь, типа, вообще не так, как надо.
Да, да, вот с материнством. То есть если по работе для меня там какие-то сложности, изменения, адаптация к каким-то изменяющимся внешним событиям, это нормально, то в материнстве это все, так как это живой человек, это вот у тебя твой ребенок, самый важный человек в мире, кажется, что все, что ты делаешь, все неправильно делаешь. Как бы ты ни был подготовлен психологически, там, сколько бы ты книжек не читал, но да, с этим пытаются справляться, с работой тоже, там, типа, я вот сейчас не с ним, а работа здесь, а хочется работать, а хочется быть одной, а как? Ну, это проходит в какой-то момент, все равно становится меньше, это чувство вины не уйдет никогда, мне кажется, но просто оно как бы утихает потихоньку, когда ты сама с собой разбираешься, понимаешь, что нет, это окей, это мои приоритеты. Счастливая мама, счастливый малыш, знаешь, так говорят, вот примерно к такому я иду.
Я бы хотела еще в нашем разговоре затронуть одну сторону. Это твои переезды. Были ли там у тебя какие-то истории, какие-то, я не знаю, сложности или легкости? Потому что все равно эмиграция — это довольно специфический опыт.
Слушай, моя эмиграция началась в 2007 году, когда я была, не знаю, знаешь, такой город испанский, Лара-де-Мар, тусовочный. Типа, это не Ибица, которая там остров, а это вот типа а-ля Ибица. 18-летняя своя подруга поехала тусить по клубам ночным, и там встретила своего будущего мужа. Believe it or not. В ночном клубе. На тот момент я жила в Краснодаре, все у меня было офигенно, никуда не собиралась переезжать, а потом раз, и вот так вот муж у меня немец на тот момент, молодой человек. У меня папа в тот момент жил во Франции, он меня очень хотел туда перевезти, я сказала, не поеду во Францию, не хочу, мне там не нравится, что мне туда переезжать, мне классно в Краснодаре.
Если есть на свете рай, это Краснодарский
да,
край.
Абсолютно. Потом появился Филипп, и оттуда появилась идея куда-то переехать в Европу, куда легче всего, где английский. Английский — это Англия. Хотя сейчас я бы, наверное, уже рассмотрела, может быть, и другую страну, потому что Англия все-таки очень дорого обучение. Потом были подготовки к поступлению в Англию в университет. Там я сразу перевелась на 2-й курс. И, внимание, после бакалавриата я планировала приехать в Германию к своему бойфренду на магистратуру. Но я нашла работу в Лондоне, поэтому я подумала, а давай-ка я не буду больше учиться, а все-таки останусь по работе. Изначально договор наш был, дистанционные отношения же у нас были. Я сейчас вот закончила бакалавриат, еще пару лет поработаю и перееду в Германию. Ну, пару лет оказались 10. постоянных перелетов, переездов на машине через Ла-Манш и так далее. Потом, когда я уже сказала, все, я готова, я переезжаю в Германию, Филипп мне сказал, слушай, а мне только что предложили переезд в Великобританию с работой. Я на 2 года еду в Великобританию. Я сказала, окей. И он переехал в Великобританию, мы еще там пожили, и вот потом переехали вместе в Германию, обратно вернулись.
Это получается, вы там сколько, 6 лет, да, поддерживали?
Нет, больше, с 2007 до... Он в 2017, 10 лет у нас были дистанционные отношения. Да, да,
блин,
да.
Это же жестко, нет?
Это жестко, но я не могу сказать, что у меня была супер большая проблема с этим. Опять, потому что у меня была классная работа, я работала в рекрутном агентстве в Лондоне, была партнером компании уже в какой-то момент. У меня был офигенный круг общения в Лондоне, я танцевала, у меня была танцевальная студия, я классно проводила время, я летала там на один день в Барселону потусить и возвращалась. То есть у меня была классная жизнь, а потом на выходных мы встречались с Филиппом. В общем, мне кажется, в текущей ситуации это вообще идеальный сетап, потому что ты как бы в течение недели фокусируешься на себе, а потом вы качественно проводите время, а уикенды, конечно, сначала, слушай, там, когда я еще была в России, переезжала, ты знаешь, там, 5-часовые разговоры на балконе с телефоном, там, плачущие постоянно, как мы скучаем друг по другу, но все это просто превратилось в такие регулярные встречи, и плюс, если ехать на машине, в Германии это Дюссельдорф, то там 6 часов, достаточно быстро, да, то есть можно в пятницу после работы выехать и вот до воскресенья вечера вместе побыть, поэтому так вот было очень интересно. То есть фактически, мы когда поженились в 2015 году, мы никогда не жили вместе.
И, получается, в 2017 году вы съехались?
В UK, да, а потом переехали в Германию.
Были ли какие-то неожиданные ощущения после того, как вы съехались?
Ты знаешь, нет. Вот я не знаю, почему так. Вообще все было легко с ним. Ну, видимо, потому что мы так много уже вместе общались, знали друг друга. Росли, вырастали, взрослели вместе. Вот поэтому как-то было окей. Вообще было нормально.
Блин, какая офигенная история.
Да, и потом, то есть если бы мне кто-то в 2007 сказал, что вот у тебя будет ребенок, будешь жить с Филиппом, с этим мальчиком, который вон там в ночном клубе стоит, через 15 лет будешь жить в Германии с ребенком, с ним, я бы сказала, что вообще, о чем ты? Вот поэтому, конечно, да, так бывает.
На самом деле, вот какие-то такие истории доказывают мне, что нет какого-то, знаешь, одного правильного формата, или нет никаких, знаешь, оптимальных условий, где ты можешь кого-то встретить. Ну, типа, это просто какая-то рандом штука.
Рандомно вообще, абсолютно. И там столько было всяких вещей, по которым там я туда могла поехать позже, раньше, он там мог не оказаться. То есть это было все очень интересно. И мне кажется, с дистанционными отношениями, вот такими long distance, настолько долгими, здесь еще немножко про твой выбор. Ну, то есть ты выбираешь, что тебе хочется быть с этим человеком, и поэтому тебя там не несет к каким-то другим людям. И ты просто комфортно тебе в этом ощущении своем, и все классно. Конечно, есть разные периоды. Есть период, когда вы ругаетесь, когда друг друга бесите. Есть там, это же понятно, все, 15 лет, ты представляешь, сколько там уже всяких было периодов. Ребенок — это тоже вообще другой уровень взаимодействия со своим партнером, поэтому здесь никаких вопросов нет. Но, в принципе, Филипп, он такой очень поддерживающий. То есть, когда тебе говорит твой партнер, извини, я не приеду, потому что я работаю, у меня классная карьера, тут тоже, наверное, не все мужчины бы сказали, ну ладно, да, но Филипп как-то это всегда понимал и поддерживал, да, и все было окей. Но он точно так же, он там жил в Америке, в Дубае, он постоянно путешествует по работе тоже. Мне кажется, классно в том, что первые там вот эти 10 лет мы много чего сделали для себя. То есть у нас не было такого типа все вместе живем, все вместе делаем, а мы по отдельности очень много чего сделали. И вот сейчас поэтому, наверное, нам комфортно вместе. Теперь какие-то экспириенсы еще помимо тех, которые у нас были тогда, проходите ежедневно вместе.
Давай поговорим про какие-то сложные штуки, которые у тебя были в карьере. Когда для тебя тоже был какой-то самый челленджинг время?
Несколько периодов было. В рекрутменте я работала в рекрутном агентстве, и мы на самом деле фокусировались на подборе русскоговорящих специалистов. То есть это всегда были люди, которые знают русский язык. Это были разные компании, с которыми мы работали. Так получилось, что мой сегмент, с которым я работала, это были наши русскоговорящие бизнесмены. То есть вот представь, ты можешь представить, кто в лондонской тусовке у нас находится. И вот это были мои клиенты. И я не знаю, у кого какие ожидания взаимодействия с достаточно успешными миллионерами и миллиардерами, но это очень определенный тип людей, и не только они, но еще и там их команды, да, потому что ты взаимодействуешь, набираешь, мы там иногда целые офисы набирали, это обычно либо сам человек общается с тобой, либо у тебя есть какой-то там его главный человек, с которым ты общаешься. И, конечно, мне там 22-23 года, и я там, заходишь на встречу, там сидит кто-то мог сказать, а твой менеджер придет, ты кто вообще? Вот.
Девочка, сделай кофе.
Ну да, примерно так. Хотя, кстати, ты знаешь, у меня не было такого прям унижения никогда. Это всегда были... Ну, то есть, мне кажется, что наши бизнесмены, которые в Лондоне, они порядочные в большинстве своем, и как бы они многого добились, и интересные. Но понятно, что это какие-то нереальные ожидания. Если вдруг ты что-то там, какого-то кандидата неподходящего прислал, тебе будут 20 часов рассказывать, какую ужасную работу ты сделала и так далее. И поэтому для меня вот этот вот несколько лет работы с супер успешными бизнесменами, он меня, знаешь, прям вот сделал из меня статуэтку такую, потому что это такая толстая кожа, не принимать близко к сердцу, умение держать себя, это вот эта вот authoritative figure, да, которая там кто-то важный, который приходит навстречу, не терять себя во всем этом, и на самом деле хорошо потом все это закончилось, и очень много я научилась всему, но, конечно, в тот момент, в том особенно возрасте, мне было супер сложно, это прям был такой life-changing, я бы сказала, experience, потому что я думаю, мне повезло с ним, но в тот момент мне так не казалось.
На какой мотивации ты все это проходила?
Мне было интересно общаться с такого рода людьми. Мне кажется, там, кем ты себя окружаешь, тем ты становишься в какой-то момент. Может быть, не совсем именно на таком уровне, но тем не менее. И мне казалось, что они суперинтересные люди, и что любое взаимодействие... То есть иногда, мне, знаешь, иногда хотелось во время разговора, даже если это был какой-то сложный разговор, мне хотелось его записать. Потому что такие конструкции, фразы, умозаключения исходили от людей, что ты такой... О, блин, круто. Это, наверное, какое-то самой себе что-то доказать, что я могу вот на таком уровне нанимать команды, и все со мной окей. И, наверное, ну и, конечно, финансово. Слушай, я офигенные деньги зарабатывала. Это рекрутмент — это просто огромная золотая бочка, в которой, если ты себя хорошо зарекомендуешь, у тебя классная репутация, то это бесконечное количество денег, очень больших, очень классно.
Получается, сколько ты уже работаешь лет?
С 2010-го 12.
Когда в последний раз у тебя был отпуск длиннее нескольких недель?
Не было никогда. Ну, то есть прям, чтобы вообще отключить телефон, ни на что не отвечать, несколько недель точно не было. Мы ездим в отпуск регулярно, но это обычно я могу себе позволить отключить телефон. То есть это не потому, что, смотри, не потому, что мне надо. Мне просто классно, мне нравится делать то, что я делаю, и поэтому я буду отвечать на сообщения, буду заниматься какими-то проектами, там, участвовать в звонках и так далее. Вот. Поэтому с IP Advisor я не могу сказать, что у нас было много сложностей. Наверное, сложности сейчас с IP Advisor, потому что у нас много клиентов из России, и мы просто с началом... Мне кажется, каждый раз какая-то новость приходит, и нам снова нужно адаптироваться, меняться, придумать какие-то... Сейчас там думаем о том, чтобы принимать оплату через криптовалюту, какие-то там счета, потому что очень сложно, очень много желающих, очень много клиентов, которые хотят найти работу за границей. Нам очень хочется помочь всем, потому что мы знаем, что мы можем это сделать, но какие-то постоянные проблемы возникают вот с точки зрения получения оплаты и там каких-то технические моменты, короче, такие. Они это не проблемы, но как будто, знаешь, только разобрался, опять что-то меняется, надо адаптироваться, вот. Ну, и этот технологический провал наш. Но ты знаешь, я как-то спокойно к нему отношусь, потому что, чего, занял у нас веб-сайт 2 года вместо полугода, ладно, как бы, он же появился на свет, все нормально. Так же примерно, как с твоим интернетом, такой, окей, пошел. Еще если не с таким справлялись.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisВазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise. Having fun in the sun or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5HETIDE.com for official rules and to enter. That's 5HETIDE.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.